Причина и следствие. «Я знаю, что вы исцеляли», — сказал он. «Может, вы смогли бы исцелить моего сына? Он почти совсем ослеп. Я обращался к нескольким врачам, но они ничего не могут сделать. Они советуют провести его в Европу или Америку, но я не богат, и это мне вне моих возможностей. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Наш сын – единственный ребенок, и жена моя в полном отчаянии». Он был мелкий служащий, бедный, но образованный, как все представители этой группы. Он знал санскрит и литературу на санскрите. Он сообщил, что страдания мальчика – это его карма, а также карма его родителей. Но что же они совершили, чтобы заслужить такое наказание? Какое зло они учинили в прошлое, а может быть и в этой жизни, чтобы нести такую муку? Должна же быть причина этого несчастья, скрытая в каком-то прошлом действии. Но ведь возможна и непосредственная причина этой слепоты, которую врачи еще не установили. Слепоту может вызывать какая-нибудь наследственная болезнь. Если врачи не могут установить физическую причину, почему вы стремитесь найти метафизические корни болезни в далеком прошлом? Если я буду знать причину, я гораздо лучше смогу понять следствие. Понимаете ли вы какое-либо явление, если знаете его причину? Знание причины какого-то страха делает ли вас свободным от этого страха? Можно узнать причину, но приходит ли одновременно с этим понимание? Когда вы говорите, что знание причины позволит вам понять следствие, вы на самом деле жаждете получить какое-то утешение от знания того, как это произошло, не так ли? Конечно, так. Именно поэтому я хочу узнать, какие действия в прошлом вызвали настоящую слепоту. Это в наибольшей степени могло бы дать утешение. Но ведь это и означает, что вы ищете утешение, а не понимание. Разве это не одно и то же? Понять значит найти утешение. Что хорошего в понимании, если оно не несет радости? Понимание какого-либо факта может принести смятение. Совсем не обязательно, чтобы оно давало радость. Вы хотите утешения, именно этого вы ищете. Вы потрясены болезнью сына, и вы хотите получить успокоение. Это успокоение вы называете пониманием. Вы ставите задачу не обрести понимание, а получить утешение. Вы думаете отыскать путь, на котором ваше смятение уляжется. И вот это вы называете поиском причины. Вас больше всего занимает желание погрузиться в состояние покоя, встать вне тревог, и вы ищете путей к этому. Мы переходим в мир покоя и грез различными путями. Это Бог, ритуалы, идеалы, алкоголь и так далее. Мы хотим уйти от тревог. Один из путей бегства – это поиски причины. Но почему мы не должны искать освобождение от смятения? Почему нельзя избегать страдания? Можно ли освободиться от страдания, избегая его? Вы можете захлопнуть дверь перед каким-либо безобразным явлением или перед страхом, но они остаются там, за дверью, не правда ли? То, что подавлено, то, чему вы сопротивляетесь, как раз это вы и не поняли. Разве не так? Вы можете давить на волю вашего ребенка или подвергать его дисциплине, но это, конечно, не будет способствовать пониманию его. Вы ищете причину с тем, чтобы уйти от мук тревоги. Именно с этой целью вы производите поиски. И вполне естественно, что вы найдете то, что ищете. Освободиться от страдания можно только тогда, когда вы осознаете каждую его фразу, когда вы рассмотрите всю его структуру в целом. Избегать страдания означает лишь усиливать его. Объяснение причины не есть ее понимание. Вы можете найти объяснение, но вы не освободитесь от страдания. Страдание остается, только вы прикрыли его словами, умозаключениями, своими или заимствованными от других. Изучение толкования не есть изучение мудрости. Когда толкования прекращаются, только тогда возможна мудрость. Находясь в тревоге, вы ищете объяснений, которые должны привести вас в состояние покоя, и вы найдете их. Но объяснение – это не истина. Истина приходит в процессе такого наблюдения, в котором отсутствуют выводы, объяснения, слова. Сам наблюдающий построен из слов. Ваше «я» создано из объяснений, умозаключений, осуждений, оправданий и так далее. Единство с предметом наблюдения существует лишь тогда, когда отсутствует наблюдающий. Только тогда приходит понимание и свобода от проблемы. Мне кажется, я это понимаю, но разве не существует того, что называется кармой? А что вы понимаете под этим словом? Текущие обстоятельства являются результатом предшествующих действий, недавних или совершенных в далеком прошлом. Процесс, охватывающий причины и следствия со всеми его разветвлениями, вот более или менее то, что понимается под словом карма. Но это лишь поверхностное объяснение. Попробуем выйти за пределы слов. Существует ли вполне определенная причина, которая вызывает определенное следствие? Когда причина и следствие зафиксированы, не есть ли это смерть? Все, что неподвижно, не гибко, одностороннее, все это должно отмереть. Животные, которые развиваются в каком-то одном направлении, в недалеком будущем должны погибнуть, не правда ли? Человек развивается по различным направлениям, поэтому имеется возможность его длительного существования. То, что обладает гибкостью, существует долго. То, что не обладает гибкостью, будет сломлено. Желудь не может стать ничем иным, как дубом. Причины и следствия лежат в нем самом. Но человек не настолько замкнут в себе и ограничен. Поэтому, если он не уничтожает сам себя тем или иным путем, он может уцелеть. Носят ли причины и следствия стационарный, четко определенный характер? Когда вы пользуетесь союзом «и», говоря «причина» и «следствие», не следует ли отсюда, что вы считаете и то, и другое неподвижным, фиксированным? Но всегда ли причина носит стационарный характер? Всегда ли следствие неизменно? Без сомнения, причина, следствие есть непрерывный процесс, не правда ли? Сегодня есть результат вчерашнего дня, а завтрашний день – результат сегодняшнего. То, что было причиной, становится следствием, а следствие становится причиной. Это цепной процесс, не так ли? Одно вливается в другое, и ни в одной точке нет остановки. Это постоянное движение, здесь нет ничего неподвижного. Существует множество факторов, которые вызывают это непрерывное движение. Причина, следствие, причина. Объяснения, выводы относятся к области неподвижного. Все равно, будут ли они правого или левого направления. Или будут принадлежать организованной вере, которая называется религией. Когда вы пытаетесь прикрыть живое с помощью объяснений, тогда для живого наступает смерть. Это как раз то, чего желает большинство из нас. С помощью слов, идей, мыслей мы жаждем погрузиться в грезы. Поиски рационального объяснения – это лишь другой путь для того, чтобы успокоить встревоженное состояние. Но само желание обрести покой, отыскать причину, найти вывод, несет за собой смятение, и потому мысль оказывается пойманной в сеть своих собственных проекций. Мысль не может быть свободной, она никогда не может сделать себя свободной. Мысль есть результат опыта. Опыт же всегда накладывает ограничительные условия. Опыт не может быть мерилом истины. Осознание ложного, как ложного, приносит свободу истины.